Мы читаем труды Баля-Сулама, страница 434, 14 пункт, предисловие книги Зор. Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока.
Почитаем.
14 пункт. И отсюда обязательно следует три состояния в душах. Состояние первое — это состояние в мире бесконечности, в замысле творения, где души уже имеют будущий вид конца исправления.
Это первое состояние, оно есть и существует, и является постоянным. Все остальные состояния, кроме этого, все относительно душ. Находящихся в изменениях. Но состояние бесконечности, состояние неизменное, это единственное на самом деле существующее состояние.
Второе состояние — это состояние 6000 лет, когда с помощью двух систем разделяются тело и душа, и дана им работа в Торе и заповедях, чтобы обратить желание получать, что в них, в желание отдавать Творцу.
Это состояние изменяющееся, которое называется 6000 лет. Так называются ступени. Называются годы. Почему? Потому что на каждой ступени есть те же самые категории от слова «офаним» или «круг», подобно круговороту годовому, когда все повторяется, цикличность из года в год одно и то же. То же самое мы наблюдаем на ступенях, только на ступенях происходят изменения. На каждой более высшей ступени она очень отличается от предыдущей характеристикой состояний, отличающихся. Но сами по себе эти состояния и своим количеством, и видом похоже, только качеством отличается. И если так, то мы имеем 6000 состояний, ступеней, или 125 в другом исчислении. То есть числа могут быть и другими, зависит от того, как мы хотим измерить. Но от начального и до завершающего состояния мы пересчитываем изменяющиеся состояния, называемые ступени или годы.
Он пишет, что эти 6000 ступеней разделились на двумя, с помощью двух систем, на тело и душу. Я понимаю, что это система клипа и система душа. Это то, что определяет гуф и нефиш, тело и душа.
Я читаю то, что он мне здесь говорит, и ничего больше. Я не знаю, как здесь написано. Второе состояние — это состояние 6000 лет, когда с помощью двух систем разделяются тело и душа. Но...
Что это значит?
Не знаю. Что это значит, этого не знаю. Может, узнаю скоро. А пока? Пока не знаю. Пожалуйста.
И даже души, и пока находятся в этом состоянии, исправляются только души, а не тела. То есть нужно вывести из себя все желание получать для себя, что является свойством тела, и остаться только с желанием отдавать, что и является формой желания душ. И даже души праведников не смогут находиться в раю после смерти, а только лишь после разложения их тел в земле.
Понятно?
Нет.
Нет. Что непонятно? Вообще ничего.
Ну, не то чтобы ничего.
Что было сотворено? Сотворено желание получать. Желание получать должно пройти с помощью световозвращающего источника. Чем занимается человек, привлекая свет с помощью правильной работы, всей науки Каббала, как мы изучаем, с помощью Рава, группы книг, распространения, все, что требуется. И в этой работе привлекается свет, возвращающий к источнику. Он производит исправление. Первое исправление — это достичь сокращения цимцума. То есть все, чем занимается человек, занимается свыше своего желания получать, свыше своего эго. Это первое условие. Второе условие, что кроме того, что совершает сокращение, начинает приобретать силу отдачи выше себя. То есть, чем больше поднимается в нем желание получать и пробуждаются различные помехи, он желает выше их быть слитым с Равом, книгами, учебой, распространением, и таким образом, с помощью всего этого, с Творцом. Так растет и растет, и это называется, что он исправляет свою душу и не заботится о своем гуфе, теле. Что это значит? Все те желания, которые в нем проявляются, эгоистические желания, он идет выше их, он лишь сокращает их и желает быть в слиянии со свойством отдачи, с Творцом, или с ближним, через ближнего с Творцом, это одно и то же. Это и называется, что исправляет душу. Исправляет душу. Он занимается только душой, не гуфом, не телом. Телом называется только желание получать. Он все еще его не исправляет. Он им пользуется для того, чтобы подняться над ним для исправления души. Душой нешама называется сила отдачи в человеке. Гуфом, телом называется сила получения в человеке. Пока что его тело, он его умертвляет как бы. Да.
Кроме этих двух сил, нет?
В реальности нет ничего, кроме силы получения и отдачи. Нет, верно.
Не то, чтобы есть желание, которое находится между двумя этими силами, сейчас оно должно выбрать, но равновесие между двумя этими силами создает душу?
Нет, я этого не говорил. Что значит равновесие между этими двумя силами? Откуда ты это взял? Я не знаю, что ты придумал. Что это за картина такая? Да.
Орен из Натании спрашивает, как оставаться только в желании отдавать? Как желание без творения, без желания получать?
Желание получать существует. Я лишь подавляю его немного. Я стремлюсь над ним устремиться к желанию отдавать. Я хочу над ним достичь желания отдавать. Свет действует, и свет придает мне новые свойства. Называется свойство бины или свойство веры. Отраженный свет. Так я работаю. Да.
Желание получать, оно частное или общее?
Сейчас это не имеет значения. Да.
Так согласно чему оно определяется? Желание получать человека, согласно чему определяется его величина, его размер?
Свет. Свет, который светит, его проявляет. Вдруг я чувствую, что я воодушевляюсь, или от чего-то, или кого-то, на кого-то злюсь, или наоборот. А все я должен соотнести с Творцом, что я сержусь не на людей, и на прошедшие состояния я не сержусь, и ни на что другое. А сержусь я только на Творца, который формирует во мне всю эту форму. И именно на Него я сержусь. Ну так что дальше? Теперь я знаю, что мое желание получать находится против Творца, и мой расчет весь с Ним. Что делать дальше? И тогда я начинаю требовать от Него исправления. И все. Я хочу быть слитым с Ним, Потому что только от Него, нет никого, кроме Него. Он добр, несущий добро. Я должен согласиться сердцем и душой, что я ничего не хочу изменить из того, что я прошел, из того, что мне кажется, из того, что мне хорошо. Я ничего не хочу изменять. Я хочу над всем этим оправдать Творца, что именно из-за того, что мне плохо, я могу сейчас обратиться к Нему с объединением. Это то, что я стараюсь для себя решить. Мы говорили об этом. В последние дни мы все время говорим об этом. Я собираюсь как раз выстроить в вас такую тенденцию.
Тут есть интересное явление. Чем больше человек прилипает к раву, к группе, то его желание получать все время растет, все больше и больше.
Конечно. А как же ты будешь расти, если не с большим желанием получать? Каждый, кто больше товарищей, и желание получать его больше. Ну так что?
Так возможность сократить желание получать и быть над ним.
Сократить? Ради использования, не сокращать само желание. Ты что, станешь мухой?
И сократить в реализации.
Да, но что это означает? Когда ты желаешь... Нет. Да, ты прав. Здесь есть, может быть, некая неточность с моей стороны. Я не забочусь о желании получать, чтобы оно уменьшилось. Я ни в коем случае не думаю, чтобы оно исчезло. Нет. Я отношусь к нему так вот. Это помощь от противоположного. Это буквально с любовью к нему отношусь. Не ненавижу его. Осознанно я стараюсь все это сохранить как богатство по-настоящему, как нечто, имеющее большую важность. Все это вообще, вся жизнь превращается в что-то очень важное, сложное. Я все время вижу, что это такая машина, которая все время против меня функционирует. Я не нейтрализую ее, я не сокращаю ее. Я хочу приподнять себя над ней. Это называется подъем на ступень, подъем на следующий уровень. Это называется сокращение, но... Сокращение совершает свет. Если я сокращаю желание получать, то сейчас и времени на это нет. Ну, надо поговорить. То это неверно, сокращать желание получать. Это подобно тому, что ты как бы уединяешься от всего. Это неверно. Ты должен все принять, все, что к тебе приходит, приподняться над этим правильно, воспользоваться всем этим.
Возможности подняться, я говорю. Мы говорим о том, что нужно прилепиться к раву, группе, к учебе, и, соответственно, этому светит свет, и согласно этому можно решить о сокращении своего желания. Когда это происходит? Потому что нужно все время подниматься.
И всегда над ним желание все больше и больше растет. Как на воздушной подушке, он поднимается все выше и выше.
Эта воздушная подушка поднимает его все время. Что это все время, что поднимает его над желанием, чтобы он не погрузился в свое желание? Все очень просто утонуть в желании.
Он просит. Он все время просит находиться в вере выше знания. Так это называется. Это означает, что он находится в средней линии. То, что он находится выше желания. Желание — это левая линия. Отдача, которую он постигает, — правая линия. И порядок, соотношение между желанием и является средней линией. Так вот он и поднимается все время.
Как
на домкрате. Как это?
Джек.
Ну, как на домкрате. А слово такое есть вообще? Джек.
Джек.
Да, говорят Джек.
Слово есть, но... Ладно. Ну, так ты поднимаешься все время.
Домкрат.
Авхана бен кшани ниткал бейнян.
Когда
льёт назир, бен литалот.
Я выбираю быть отшельником или подняться. Как я могу это выбрать?
Ты всегда просишь только двигаться вперед, только слияние. Ты не думаешь о желании получать, ты думаешь, как? Я со всеми своими данными сейчас сливаюсь. Я не смотрю внутрь себя, что там хорошего, что там плохого, это не мое дело. Свет исправит. Я все время смотрю на Творца, на совершенство. А не копаюсь в себе, в своем кли. Если я туда погружусь, я не вылезу оттуда. Можно отчаяться, и все это называется, что глупец сидит, опустив руки, и грызет себя.
Гершон.
Так я понимаю, что у меня есть дело с ним, и что же я прошу у него? Силы оправдать его?
Силы оправдать его.
И тогда должен получить какую-то реакцию. Как это работает?
И тогда ты получаешь то, что получаешь, зависит от того, как ты просишь.
Да, но пока я его ругаю,
Если ты его ругаешь, то ты не можешь к нему обратиться и просить.
Ну, конечно, я ругаю. Если я страдаю, то я уже его ругаю, проклинаю. Я понимаю, что у меня есть дело с ним, я требую от него силы изменить отношение к этому состоянию, смотреть, как можно оправдать его.
Как только ты обращаешься к нему и требуешь сил, то зависит, что ты просишь. Есть много всяких грешников, которые просят. И Билам, и Балак, все обращаются к Творцу. Но если мы говорим о том, что как ты правильно обращаешься к нему, то ты его уже не обвиняешь.
Мы говорим...
Мы не будем больше в это погружаться, мы снова удаляемся от темы. Ребята, я не могу снова... Все, начинать с самого начала. Давайте продолжим.
Состояние 3. Это конец исправления душ после воскрешения мертвых, когда происходит и полное исправление тел, поскольку тогда...
То есть исправляются души во втором состоянии, и после исправления душ происходит исправление тел. Что значит «исправляются души»? Это означает «отдача ради отдачи», когда приобретается сила бины, сила отдачи. Выше отдачи, выше желание получать. А затем приходим к состоянию получения ради отдачи. Это называется, что начинаем исправлять гуф тела. Понятно?
Поскольку тогда получение ради себя, являющееся свойством тела, становится своей противоположностью и обретает форму чистой отдачи, став достойным получить все благо, наслаждение и нежность, заключенные в замысле творения. И вместе с тем удостоится полного слияния вследствие подобия свойствам Творца, потому как наслаждаются не от своего желания получать, а от своего желания отдать, насладить Творца, ведь Он получает наслаждение от того, что получают от Него. И две... Для краткости, эти три состояния душ далее мы будем называть состояние первое, состояние второе и состояние третье. И запомни, что представляют собой эти состояния.
Понятно? Что-то срочное именно об этом. Я вас проверю. Будьте осторожны.
Вы говорили о работе, вы сказали, что жизнь становится чем-то дорогим.
Об этом не хочу слышать. По тексту прошу.
Мы страдаем каждый день, вся наша жизнь — это такое страдание, и все время возвращается этот вопрос. В чем же разница между первым и третьим состоянием? Это осознание. Верно? Это верно?
Верно. В конце третьего состояния, когда приходит завершение третьего состояния, то разница между третьим и первым состоянием — это осознание творения, Творца.
Вот это осознание мы достигаем за счет усилия?
в промежуточных состояниях?
Где данные этого осознания находятся?
В желании получать, которое приобрет... отдавать, которое приобретает Творец.
А в желании отдавать находится в первом состоянии?
Нет. Творение развивает его своим усилием.
Что такого особенного в этом желании отдавать?
Творение приобретает этим свойства Творца, программу Творца. Он растет из точки желания получать, из одной точки до размеров целого полного Творца.
Это ведь тоже желание, желание отдавать.
Это свойство. Желание отдавать — это Творец. То, что находится в человеке, и то, что мы называем желанием отдавать, не является желанием. Это особое свойство или особая сила, которая помогает человеку выполнить действие отдачи вместе с его желанием получать, над его желанием получать.
Вопрос, что такого особенного в этом, что мы достигаем этого каждый день?
Если я тебя ненавижу, и несмотря на это, я даю тебе подарок, я выстроил над своей естественной ненавистью, так меня сотворил Творец, я выстроил над ненавистью обратную форму, любовь. Это то, что я сделал. В этом есть мое усилие. Разумеется, всю эту добавку я получил от Творца, но я попросил. И поэтому, то есть я понял, что это, что таким образом я делаю, каким образом я обращаюсь к тебе и передаю тебе, какие желания в тебе я наполняю. Это не просто я тебе даю, но то, что я тебе даю, это не мое. Мне нечего дать, я желание получать. Но я прошу Творца, чтобы позволил мне уподобиться Ему. И тогда я получаю от Него такую форму, называемая форма отдачи. И выполняю это. Это похоже на бину, вторую стадию из четырех стадий прямого света, приобретает у Кетера его форму над первой стадией, желание получать, облачает на нее форму отдачи или вторую стадию, пхинабет. Все исходит свыше. Мы не останемся на этом, потому что на этом, между этими тремя состояниями, можно сделать, закончить всю науку Каббала. Продолжим.
15-й пункт. И посмотрев на эти три состояния, находим, что своим существованием они обязаны друг другу настолько, что если бы не существовало чего-нибудь в одном из них, исчезли бы и все остальные состояния. Например, если бы не проявилось состояние 3, в котором свойство получать обращается в свойство отдавать, то не могло бы проявиться состояние 1, что в мире бесконечности, ведь совершенство во всем проявилось там только потому, что в будущем оно должно стать состоянием 3. Но благодаря вечности Творца уже служит как настоящее, а все совершенство, имеющееся там, в том состоянии, оно только как копия в настоящем того будущего состояния, но если бы будущее могло не исполниться, настоящее не стало бы реальностью. Поэтому состояние 3 обязывает к существованию состояния 1. А если бы не существовало чего-нибудь во втором состоянии, где происходит вся будущая работа, заканчивающаяся состоянием 3, то есть работа по исправлению неисправленного состояния, работа по притягиванию духовных ступеней, как могло бы наступить состояние 3? Таким образом, состояние 2 определяет наличие состояния 3. Также и состояние первое, что в мире бесконечности уже действует в нем все совершенство состояния третьего. И оно обязывает, чтобы совершилось это, то есть, чтобы проявилось в состояниях втором и третьем, такое же совершенство не больше и не меньше. Другими словами, само состояние первое обязывает появление противоположных систем в состоянии втором, чтобы появилось тело у неисправленного желания получать с помощью системы нечистых сил, и тогда была бы у нас возможность его исправить. А если бы не существовала система нечистых миров, не было бы в нас такого желания получать, и не было бы возможности исправить его и достичь состояния три, поскольку человек не исправляет то, чего нет в нем. Поэтому нет места вопросу, как появилась из состояния первого система нечистых сил, ведь именно состояние первое обязывает к ее появлению и поддержке Творцом ее существование в состоянии втором.
Да, Бенц.
Я не чувствую, что мы развиваем силу желания, вот это понятие. Мы все время говорим о сокращении.
Не должна быть подталкивающая сила, должна быть тянущая сила. Для чего мне нужна подталкивающая, толкающая? Она отрицательная, негативная. А тянущая сила, она позитивная. Для чего мне нужна эта толкающая сила? Я хочу, чтобы она другая тянула меня вперед.
Да, сила притягивающая, но это как топливо, желание. Творец-то тоже желание. Мы не используем это, но ведь это основа, как он говорит, для этого есть вся система.
Потому что ты не завидуешь товарищам. Ты им не завидуешь. Тебе с ними хорошо, и все. Мы приятели, мы равны. Но это чуть больше, это чуть меньше, но... Ты не делаешь с ними расчеты. А почему ты им не завидуешь?
Я занят намерениями, я не занят развитием желания.
Это нехорошо? Это неверно. Это означает, что ты недостаточно требуешь от них. Это проблема. Проблема без зависти очень трудно. Без какой-то встряски с их стороны. Очень тяжело. Я тебе скажу, если у тебя не будет... Но у меня так не было, но... Все-таки... Должен быть какой-то внешний возбудитель. Материальный. И не один.
Вот это понятие желания, как мы с ним работаем, как мы развиваем его, именно как понятие, что нам нужна эта сила. Потому что мы все время говорим об исправлении.
С желанием мы не можем работать напрямую, потому что оно находится и раскрывается в нас за счет света. Нам понятно, свет сотворил желание и заботится о нем. Мы же можем пробудить свет к себе. И это происходит, когда я включаюсь в товарищи, когда я стараюсь быть все более близок им, сердцем и душой, раскрывать цель между нами, в них. В той же мере мы проявляем свет, и он проявляет в нас желание, помехи. Ну вот и все.
Что значит только сила желания?
Желание само по себе сила. Сила желания имеется в виду, насколько и какой вид желания сейчас во мне действует. Во мне проявился. Это называется сила желания. Само по себе желание есть сила. Это вектор, имеющий направление, то есть какая-то длина, которая указывает его силе, и внутри его характер. Или направление указывает на характер. Что за направление? От творения к Творцу. Сколько есть в тебе от творения, сколько есть в тебе от Творца. Это определяет само по себе желание.
Так мы должны уподобить наше желание желанию Творца.
Мы должны... Нет. Наше желание — желание получать. Но намерение ради отдачи мы можем подвести его к силе, подобной Творцу желание получать. Если я важному человеку отдаю, это приравнивается тому, будто я получаю от него. Так? Так. И поэтому, если я отдаю Творцу, то это равно тому, будто бы я получил от Него. Таким образом, я получаю. Все. Я желаю таким образом, не знаю, характер, вид. Я хочу именно такое отношение. Я не получаю от Него. Я хочу быть как он, и поэтому я даю. И как я могу дать? Я могу дать только при условии, что я получаю. Хорошо, ладно, я готов получить. Этим он наслаждается, когда я ему даю? Хорошо. Но я тоже хочу насладиться. Пожалуйста, тем, что ты даешь большому, ты этим наслаждаешься. То есть с обоих сторон ты... раскрываешь совершенство получения и отдачи вместе. Да, или?
То есть доставить ему наслаждение, это называется получить ради отдачи?
Конечно. А как же иначе? Как иначе ты можешь передать его? Как насладить его? Чем?
Насморк не мешает.
Насморк тоже не страшно. Ничего страшного.
А что тогда отдавать ради отдачи?
Отдача ради отдачи означает, что я удовлетворяюсь. Ну, смотрите, четыре стадии прямого света. Все время обращайтесь к ним, если в чем-то застопорились. Отдача ради отдачи означает, что я хочу быть слит с ним, не обращая внимания на то, что находится в моих килим.
А получение ради отдачи — это когда я отказываюсь от чего-то?
Не-не, не отказываюсь. Это действие, когда я получаю и наслаждаюсь. И все это наслаждение я могу обратить ему. Это реальное действие. Отдача ради отдачи — я лишь приподнимаюсь над желанием. Подобно второй стадии, пхинабет. Вторая стадия — это отдача ради отдачи. Гардабина. Заддабина, нижняя часть бины, это означает заготовку получения ради отдачи. Где это все происходит? В Малхут. Поэтому есть нижняя гей и высшая гей. Гвура, нижняя и высшая. Первое преодоление и второе преодоление.
Если это я отношу к работе, я слышу его объяснить так, что доставить ему наслаждение — это дать ему раскрыться. Дать такое желание, в котором он сможет раскрыться.
Верно, ну. Ну так, как ты предоставляешь место для раскрытия? Ты подводишь свет хасадим и строишь в них условия, при которых может раскрыться свет хухма. Привлекая свет хухма в свет хасадим, этим ты раскрываешь Творца. Так называется.
Использование вот этих слов «продолжить».
Но ты пользуешься желанием получать для того, чтобы продолжить. привлечь, притянуть свет. Свет хухма притягивает. Внутрь желания получает. Ты его всасываешь. Внутрь желания. Ты его принимаешь буквально внутрь своего желания. Втягиваешь.
Моти.
Я хотел бы продолжить. Вы сказали что-то важное. Бенце, количество усилий, качество усилий — это порождение зависти товарищам.
Еще разок.
Наше количество и качество усилий — это результат зависти товарищам.
Да, это тоже. Зависть, страсть и тщеславие выводят человека из этого мира. То, что называется. Что значит? Что в этом хорошем? Что в зависти, в страстях и в страстях и в тщеславии? Что может быть хуже этого? Какие могут быть свойства в человеке более порицаемые, чем эти? Зависть, страсть и тщеславие. Но я не говорю о виде, который уже потеряли человеческий лик. Между человеком плохим, в котором полно зависти, полно ненависти, полон страстей, весь переполненный самолюбием, является человеком плохим. Я могу сделать зло кому угодно. Я наслаждаюсь тем, что просто размазываю остальных, уничтожаю все. Может быть, и вор, какой-то политик, там грязный. Все это ужасные свойства. И что мы о них говорим? Только эти свойства, именно они выводят человека из мира. Из этого мира в мир высший. Потому что они говорят о эго, о здоровом эгоизме, большом. Как мы можем связаться с другими, если в нас нет зависти, страстей и тщеславия? Тогда мне никто не нужен. Я живу себе где-то там, в лесу. Никто мне не нужен. Иногда, как тот крестьянин из книги Цафра де Сниута, я могу прийти в город, купить, что мне необходимо, и возвращаюсь все домой. Но если я начинаю в своем лесу вдруг чувствовать, что это уже я начинаю им завидовать. Я хочу добиться успеха, как они. Я хочу, чтобы у меня было, как у них. Я хочу быть выше, чем они. Тогда я возвращаюсь в город и начинаю продвигаться. Невозможно, невозможно иначе продвигаться без этих плохих проявляющихся свойств. Нужно только понять, что они являются помощью от противоположного. И поэтому не надо их останавливать, наоборот. По мере раскрытия пусть раскрываются. Как говорит Бааля Сулам, я рад грешникам, которые проявляются. Да?
Нам очень трудно вообще вот этот момент по поводу распространения.
Да не, мы не говорим об этом в распространении.
Ну, мы говорим о зависти. Зависть нужно раздавить, сломать, затоптать.
Да, в распространении только так мы говорим. Все верно. Мы распространяем методику объединения над всеми нашими плохими свойствами. Не нужно ими пользоваться, нет. Это для работников Творца, то, что называется. В распространении мы говорим, давайте объединяться. Давайте мы будем вместе все. Таким образом, что мы нейтрализуем эго, нейтрализуем желание получать ни зависти, ни страстей, ни тщеславия. Все это исчезнет. У нас мы будем хорошими детками. Будем сидеть на белом облачке и есть бублики.
Да, только не в Песах тут сказали.
Ну да, каждый так вот с головы снимет этот бублик и потом снова на голову себе. Не знаю, как вам это обрисовать. Короче, не говорится о использовании желания получать, потому что это уже желание, это уже наука Каббала. Как приподняться и все время быть во взаимной отдаче, да, об этом говорится. Но получение ради отдачи ближнему, это уже может запутать. Мы этого не делаем. Но все-таки ты с ними уже проходишь часть пути, как он и говорит здесь. Исправляя душу, ты продвигаешься к этому. Ты продвигаешь их к этому, поддвигаешь. Да.
Как правильно совместить между завистью к товарищам и желанием для себя раскрытия?
Если я завидую товарищам, я получаю от этого большую силу для продвижения. Продвижение к чему? Вопрос. После того, как я получил это сильное возбуждение, продвижение куда? Продвижение к тому, чтобы я находился в отдаче. Не просто так продвигаться для того, чтобы быть еще более удачным в материальной плоскости. Нет, я хочу быть более удачным в духовном. А духовный успех зависит от того, насколько я могу отменить свое «я». Так все, что я от них получил с помощью зависти, страстей и тщеславия, сейчас, когда я хочу продвигаться, я сейчас провожу ревизию, анализ, проверку,
контроль,
ну, такое экспертное отношение к происходящему. И тогда я начинаю понимать, что продвигаться в духовном означает, что я должен приподняться над собой, то есть я получил от них потребность быть большим. И сейчас я правильно это трактую. Что означает быть большим? Это означает приподняться над самим собой и слиться с ними. И выходит, что группа производит со мной действие, как помощь от противоположного. Она мне делает отрицательное возбуждение. Я перевожу его в положительное возбуждение, побуждение, и возвращаю обратно слияние. Когда я обращаюсь к ним со слиянием, то вновь появляется проблема. И вновь так происходит еще раз. И это не только с группой. Да, Бахор, но жених, уже и не жених.
Я понимаю, что зависть, почести, страсти — все это вещи, которые можно не ограничивать. Это ведь помощь от обратного. Проблема не в этих свойствах, а отрыв от правильного места. Ведь очень трудно оправдать себя, если я использую эту силу, которая называется зависть, почести, страсти. Я могу попасть в такие места, которые это будет против группы, против кабалы или... якобы я делаю какие-то правильные вещи. Как я могу организовать для себя внутренние рамки? Я не говорю про равную группу книги, когда я учусь, а другие рамки.
Отмена. Отмена относительно них.
Да, но зависть, почести.
И через отмену ты пробуждаешь зависть, почести и тщеславие. Пробуждаешь. Ты раскрываешь глаза и начинаешь анализировать. Не происходит просто так, само по себе. Просто так человек выпадет отсюда и... Ну, может, будет находиться и в зависти, и в страстях, и в тщеславии, но это в материальном. Как добиться в группе, здесь, среди всех, быть больше, чем остальные и так далее.
Это может казаться и духовным.
Может, может. Он может запутаться, но группа все-таки уже устроена так, что она не оставит его. Он изменится. Изменится. Здесь атмосфера такая, что все-таки люди заняты внутренним поиском. Это все больше и больше принимает верную форму. И те, кто попадает сюда и ничего не знают, ну, начинающие разные, если они появляются здесь, они приобретают правильную форму. Люди по-настоящему начинают стремиться к истине. Не ко всяким разным проявлениям заработать что-то. Это, конечно, берет время, но это происходит. Но для этого нужно каждый день приходить. Да.
По поводу зависти мы говорили раньше, что нечего никому не завидовать, всем все свыше устроили, вот такие условия.
Я хочу включить всех. Почему бы нет? Охватить всех. У каждого есть что-то особенное, иначе бы он не существовал. Я хочу взять от каждого. Это означает, что я хочу стать Адам, человек.
Как же это связано с тем, что Творец сейчас дал мне оптимальные условия, чтобы продвигаться?
Оптимум не означает, что ты должен успокоиться. Оптимум означает, что у тебя оптимальные условия для продвижения. То, что ты из всего можешь вытянуть максимум, из всех состояний, из всех товарищей, из всего. Ладно, мы. Вот там сзади молодой парень. Он такой симпатичный, постригся. Такой чубчик.
Я хотел спросить по поводу материала, который мы читали в 15-м пункте. Тут говорится о работе Торе и заповедях, согласно второму состоянию, в котором мы находимся. Работа в Торе и заповедях — отдавать наслаждение Творцу и не себе. Исходя из этого, мы должны ощущать наслаждение и радость в этой работе. И ощущение опустошения. Человек должен в нем достичь молитвы. И вопрос, как мы можем доставить наслаждение Творцу без получения ради себя? Не чувство наслаждения или опустошенности, а только желание доставить Творцу наслаждение.
Люди, которые все еще не включились в систему, забывают о свете, возвращающем к источнику. Свет действует, и он поддерживает нас на некоем духовном уровне. Это может быть высота, и не являющаяся еще духовной, но немного хоть оживляющая нас. Если нас свет не оживляет, у нас нет никакого шанса думать о чем-то хорошем или находиться в каком-то направлении. Просто необходимо. Мы должны быть поддержаны этим светом. Поэтому берет некое время, пока человек включается в группу, включается в учебу, и постепенно начинает учиться. И тогда он чувствует через некоторое время, что что-то в нем изменяется. И эти изменения происходят за счет света. Тогда он начинает искать, какие действия могут быть более эффективными, более целенаправленными.
По поводу того, хорошо мне или нехорошо мне, допустим, когда если мне нехорошо, но я вижу, что товарищи рады, и это доставляет мне тоже радость, разве это недостаточно для меня? Или я все-таки должен стремиться и требовать, чтобы мне тоже было хорошо?
Да, потому что если ты плохо себя чувствуешь, ты проклинаешь Творца.
Но ведь это определенная связь с Творцом, вот эти всякие проклятия. И
что случилось, случилось. Тебе специально дано такое ощущение, чтобы ты научился? Не ощутив это, тоже невозможно. Не в этом проблема, не бойся. То, что тебе иногда ты на него сердишься, очень хорошо. Не надо бояться. Главное — стараться приблизиться, раскрыть. Ладно, мы перед самым завершением. Может, есть какие-то объявления?
Яков из Германии спрашивает, как с помощью приближающегося Европейского конгресса мы сможем раскрыть свойства Творца как добрый, творящий добро.
Я повторю еще раз. Мы действительно близимся к Европейскому конгрессу, мы должны почувствовать его ближе. Европа — это центр всех грядущих проблем. Мы должны почувствовать, что и кризис, и все проблемы, которые произойдут там, потом произойдут во всем мире. Если мы сможем сейчас подействовать на европейское кли, чтобы объединилось свыше всех различий, чтобы смогли быть более сплоченные, более духовные, то этим мы сможем приобрести большую силу для всего мира. И это необходимо и нам, и всему миру. Поэтому я прошу этот конгресс ценить как очень важным именно из-за этого. Это не какой-то конкретный, как отдельный конгресс в Сибири или в каком-то другом месте в России. Это конгресс, включающий в себя 20 с лишним, 30 стран, там, всю Европу, и поэтому он имеет очень сильную мощь. Будем надеяться, что с вашей помощью мы добьемся успеха, а пока связывайтесь, поддерживайте наших ребят, организаторов конгресса и сообщения.
Воскресенье, День Единства на КАП-ТВ, в 5 часов виртуальный урок с Равом Лайтманом, 6:30 собрание товарищей, всем семинар с Равом Лайтманом, Европейский конгресс. Мы рады пригласить всех на конгресс 22-24 марта, с пятницы до воскресенья, конгресс во Франкфурте. Подробности и записи на сайте. Пикник и объединение на Песах. Состоится пикник в парке Берешит 28 марта, беседа с Равом Лайтманом и праздничные мероприятия, много радости, в 10 часов утра 28 марта в парке Берешит в Рамадгане. Подробности и запись по телефону и на сайте. На этом закончим. Всего доброго. До скорых встреч.
הפאזל כבר מרכיב והמילים חודרות עמוק בפנים וזה גדל בלב משמחה ומכאב יוצא למסע לא מתעכב קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותה קוראים לזה אהבה אמיתית אם אתה מרגיש מעצמך לתת ואני צוץ בך כבר מרגיש